говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Екатерина Евсеева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Дагестане совершено покушение на министра по национальной политике, информации и внешним связям. В больницах Волгоградской области остаются 9 человек, пострадавших в результате природных пожаров. Число жертв теракта в пакистанском городе Кветта достигло 65. В Махачкале совершено покушение на министра по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева. Как сообщили в правоохранительных органах республики, был взорван автомобиль чиновника. По предварительным данным, министр и его охранник с ранениями госпитализированы. Водитель машины погиб. Это уже третье покушение на глав Министерства по национальной политике в Дагестане. В 2003 и 2005 годах в результате терактов в республике погибли двое предшественников Бекмурзаева – Магомед Салих Гусаев и Загир Арухов. В Кабардино-Балкарии в селе Заюково при попытке задержания убит боевик. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, в субботу утром милиционеры остановили для проверки документов подозрительного человека. В ответ мужчина открыл огонь. В результате перестрелки среди сотрудников милиции никто не пострадал. Личность убитого боевика установлена, возбуждено уголовное дело. В больницах Волгоградской области остаются 9 человек, пострадавших в результате природных пожаров. Как передают РИА Новости, около 20 человек находятся на амбулаторном лечении. Ранее сообщалось, что погибли 8 человек, около 1000 лишили жилья. В трех областях Поволжья – Волгоградской, Самарской, Саратовской – в результате пожаров сгорели около 700 жилых домов. К вечеру пятницы огонь в этих регионах был потушен. Прокуратура Мордовии проверяет информацию дирекции коммунального хозяйства Саранска о том, что на городской свалке обнаружена гуманитарная помощь для погорельцев. Ранее аналогичный случай произошел в Рязани. Там уволили чиновницу, распорядившуюся выбросить 40 тонн гуманитарной помощи к пострадавшим от лесных пожаров. Из Саранска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Никаких сообщений сейчас на сайте городских коммунальщиков уже нет. Возможно, руководство дирекции испугалось широкого резонанса, который получила эта информация. Тем не менее, прокурорская проверка началась. Гуманитарная помощь поступает в Мордовию не только по линии территориального фонда социальной поддержки населения. Ее распределением занимаются также и республиканские министерства, и религиозные организации, и политические партии, в частности КПРФ и «Единая Россия». Установить, кто из них поленился доставить вещи пострадавшим от огня жителям западных районов Мордовии, а это 200-250 километров от Саранска, кто персонально распорядился отправить гуманитарную помощь на свалку, и должна организованная прокуратурой республики проверка. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Новокузнецке Кемеровской области сегодня утром совершено нападение на депутата Государственной думы от КПРФ Нину Останину. Как сообщил Тартас, начальник областного ГУВД Александр Елин, нападавших было четверо. Сама депутат не пострадала. Сопровождающие ее люди сумели ее защитить. Сообщается, что нападавшие не были вооружены.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси в пятницу вечером у себя на даче под Минском найден мертвым основатель и руководитель оппозиционного сайта «Хартия-97» Олег Бибенин. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
36-летний Олег Бибенин с 98 года был основателем и руководителем оппозиционного сайта «Хартия-97». Как стало известно «Свободе», Бибенин был обнаружен мертвым на своей даче в 17:30. Ни милиция, ни близкие журналисты, которые прибыли на место происшествия, пока не сообщают никаких обстоятельств случившегося. Олег Бибенин закончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. В 90-х работал заместителем главного редактора независимой белорусской газеты «Имя». Неоднократно принимал участие в оппозиционных акциях. В последние годы Бибенин стал одним из ближайших соратников координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова, который недавно заявил о своих президентских амбициях. В ноябре 1997 года неизвестные похитили Бибенина на центральном проспекте Минска. Привезли в лес, угрожая, цитата, на его примере показать всем, как нужно вести себя с властями. После этого похитители отпустили журналиста. У Олега Бибенина остались жена и двое детей. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Число жертв терактов в пакистанском городе Кветта достигло 65. Около 150 раненых остаются в больницах, некоторые из них в критическом состоянии. Ответственность за нападение смертника на процессию местных шиитов взяли на себя пакистанские талибы, которые пригрозили также терактами в США и Европе. В среду жертвами взрыва в городе Лахор, также направленного против шиитов, которых талибы считают вероотступниками, погибли 35 человек. Мировое сообщество резко осудило теракты. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в пятницу вновь призвала Израиль и палестинцев достичь мирного соглашения на переговорах, открывшихся на этой неделе в Вашингтоне. В интервью израильским и палестинским тележурналистам Клинтон подчеркнула, что нынешние переговоры – последний шанс на многие годы вперед. Госсекретарь США подвергла критике позицию Ирана, осудившего израильско-палестинские переговоры.
Совершенно ясно, что эти переговоры обречены на провал. Эта идея изначально была мертворожденной.
Заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Выступая перед верующими после пятничной молитвы в Тегеранском университете, иранский лидер вновь угрожал стереть Израиль с лица земли. В городе Крайстчёрч на юге Новой Зеландии и его окрестностях работники коммунальных служб пытаются восстановить подачу электричества и работу водопровода после самого сильного за последние 80 лет в Новой Зеландии землетрясения. Работа осложняет повторные подземные толчки. Сообщений о погибших нет, серьезно пострадали два человека. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр считает, что радикальные исламисты – одна из самых серьезных угроз миру. Об этом Блэр заявил в интервью телекомпании BBC. По словам экс-премьера, сторонники Аль-Каида и других экстремистских группировок считают, что во имя достижения своих целей они вправе применять самые бесчеловечные методы. Это были новости на Радио Свобода.
С новостями. В правоохранительных органах республики был взорван автомобиль чиновника. По предварительным данным, министр и его охранник с ранениями госпитализированы. Водитель машины погиб. На месте событий находится наш дагестанский коллега Нариман Гаджиев, который стал свидетелем произошедшего. Нариман, здравствуйте, вы в прямом эфире, слышите ли вы нас?
Доброе утро.
Нариман, скажите, пожалуйста, что вам удалось увидеть?
На самом деле, вот в момент взрыва я не присутствовал, это находится метров 15 от 20 от моего дома. Я когда подошел, машина горела, прохожие помогли и Бекмурзе, и пострадавшим. Там буквально в 15 метрах вход в больницу, и, в общем, их туда в больницу и доставили. Потом начался сильный пожар, то есть машина горела, ну, как свеча буквально. Постоянно раздавались выстрелы. Это так понятно, что, наверное, у охранника было с собой оружие, патроны. Эти патроны взрывались, поэтому, в общем, такая, все это напоминало некую перестрелку, так, если со стороны смотреть.
Нариман, подтверждается ли информация о том, что водитель погиб?
Да, конечно. Там такой взрыв. Это под ним прям произошло. Бомба была закреплена под водительским сиденьем, что видно по характерному, вот то, что с крышей машины стала взрывная, как куда ушла взрывная волна, это видно, потому что какие-то нелепые выводы, которые там на Рио-Дагестан размещены, о том, что какая-то шестерка мифическая от нее ударилась, произошел взрыв. Нет, никакой шестерки там не было. Та машина Бекмурзаева, сгоревшая дотла, и та машина, которая ехала в сопровождение, у нее был поврежден передок. Вот, она тоже дымилась, ну вот мы ее там потушили, такого, а в общем она не загорелась, просто дым шел. Вот, ну и, естественно, никакой мифической шестерки там не было.
Что известно о состоянии министра?
Я не знаю, я нахожусь сейчас как раз на месте вот этого происшествия событий, здесь сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и в общем, не связывался. Он был в больнице доставлен. В тот момент, когда он в машину вышел, он был на ногах. То есть ничего, слава богу, серьезного там быть не должно было, по идее, потому что он был на ногах. Он сам помогал вытаскивать охранника.
Как власти оценивают произошедшее, какие оценки дают тому, что случилось, и какие версии выдвигаются?
Ну, я думаю, что версий еще никаких нет, но будет одна версия, что это очередной теракт в противостоянии между различными религиозными течениями. Вот, так как по роду службы Бекмурза как раз и занимался вот этими взаимоотношениями между салафитами, между тарикатистами. Его должность до этого называлась по делам религии, сейчас она уже так и называется, по делам информации. Вот, и в любом случае он был погружен в эти проблемы, и какой же еще может быть, какая еще там версия может присутствовать. Только одна, просто это было связано с его служебными обязанностями.
Это уже третье покушение на глав Министерства по национальной политике в Дагестане. Напомню, что в 2003 и 2005 годах в результате терактов в республике погибли двое предшественников Бекмурзаева. Это Магомед Салих Гусаев и Загир Арухов. А, Нариман, скажите, пожалуйста, почему именно эти чиновники, находящиеся на этой должности, становятся объектом нападений?
Эти чиновники в силу своих служебных обязанностей находятся на острие вот этой клерикальной войны. И они должны озвучивать ту точку зрения, которая является официальной, что, естественно, не нравится противоположной стороне. В силу этого, и они как бы не так охраняемы, я скажу, как, допустим, министр МВД или какой-то, допустим, там, прокурор. В общем, этот человек живет рядом со мной, он там в магазин ходит за сигаретами, за хлебом, там еще куда-то, его видишь постоянно без охраны. Вот. И он достаточно легкая мишень для того, чтобы вот такой громкий теракт произвести, я думаю.
За последнее время после ликвидации Вагабова не сложилось ли впечатление, что количество подобных терактов, нападений, покушений стало больше?
Стало ли больше именно после покушения Вагабова? Нет, их в последнее время стало больше, и явное, налицо явное обострение борьбы. И естественно, что вот в тот день после убийства Вагабова, да, там был резкий всплеск, ну, явно желание отомстить было налицо. Ну вот, ну и теперь они идут, в общем, так практически в ежедневном режиме теракты, практически в ежедневном режиме. Ну и милиция тоже достаточно активно взялась за противоборство. То есть есть успехи и у той стороны, есть, к сожалению, какие-то дачные теракты и у этой стороны тоже.
Спасибо. Нариман Гаджиев, дагестанский журналист из Махачкалы. В Челябинске сегодня начинается празднование, приуроченное ко Дню города. Накануне власти собрали заседание комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. Подготовки к праздничным мероприятиям прошли в обстановке нервозности, связанной с недавним погромом на рок-фестивале «Торнадо». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Отныне в Челябинской области праздничные массовые мероприятия будут проходить по новой схеме. Их заранее занесут в единый областной перечень, благодаря которому они сразу попадут на контроль всех региональных ведомств, так или иначе отвечающих за безопасность. Об этом в пятницу заявил первый вице-губернатор Челябинской области Олег Грачев, который провел заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. Поводом стало ЧП на фестивале «Торнадо» в Миассе. Теперь столь крупные мероприятия будут контролироваться не только местной милицией, а выбирать площадки для них станут с особой тщательностью. Грачев считает, что миасские властные структуры, раздираемые внутренними противоречиями, несут ответственность за этот инцидент.
Рано или поздно найдутся структуры, которые покажут, кто здесь будет принимать решение. Кого бить, кого миловать и так далее, и так далее. Монополия на применение силы может быть только у одного субъекта. Это государство. Все. Оно будет решать, кому сидеть, кому не сидеть и за что. Все остальные должны подчиняться, иначе государства не будет.
В то же время губернатор Михаил Юревич не считает, что в Челябинске может произойти нечто подобное миасскому инциденту и не видит необходимости в усилении традиционных мер безопасности, предпринимаемых во время празднования Дня города. Тем не менее, заместитель начальника штаба УВД по городу Челябинску Андрей Дорохов не исключил, что в этот раз меры будут усилены. Между тем, прокурор области Александр Войтович в интервью телекомпании «Южный Урал» уже заявил, что милиция не справилась с охраной рок-фестиваля «Торнадо».
Гарнизон милиции сегодня в городе Миассе составляет более 900 человек. ну, по разным оценкам, 18, тут 30 человек там было задействовано, 30 человек работников милиции. Во-первых, это явно недостаточно. Во-вторых, они должны были четко знать каждую свою, так сказать, где стоять, где находиться. Даже при той раскладке, которая была утверждена, она не была соблюдена. И что позволило этим молодчикам зайти, как это на всех съемках, на всю страну, на весь мир прокатились, сделать так свое грязное дело. Там инцидента было 1.5-2 минуты всего лишь.
Из 60 с лишним нападавших личности 46 уже установлены. 22 человека задержаны, трое по решению суда заключены под стражу. Один из них Роберт Назарян, которого подозревают в организации беспорядков. По версии следствия, Назарян собрал армию бойцов, чтобы отомстить кому-то из зрителей за случившийся накануне конфликт в его кафе. Однако сам подозреваемый все обвинения отрицает и утверждает, что сам пострадал от нападения, получив удар по голове. Говорит его адвокат Евгений Юдин.
У него имеются травмы головы, полученные в ходе вот этого события, драки. Мой подзащитный, он не причастен, безусловно, к происшествию. Из него пытаются сделать просто, извиняюсь за выражение, крайнего.
Между тем, организатор фестиваля Валихан Тургунбаев заявляет о том, что среди задержанных есть действующие военнослужащие из соседнего Чебаркуля.
Несколько задержанных действующих военнослужащих именно Чебаркуля. Это факт известный, и я не буду его комментировать. Но помимо военных, а их было очень мало, в основном это спортсмены, люди без определенного места работы и люди с криминальным прошлым. То есть это такая сборная солянка, происхождение которой я просто не могу объяснить.
Официальные лица подтвердили участие в инциденте одного солдата, оказавшегося там случайно за компанию с другом. А тем временем в Челябинске уже мало кто сомневается в том, что ЧП в МИАСе поставит крест на карьере многих милицейских начальников, как в МИАСском, так и в областном управлениях. Их фамилии, судя по всему, станут известны в ближайшие дни. Александр Валиев для «Радио Свобода». Челябинск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале совершено покушение на министра по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева. Он госпитализирован. В Кабардино-Балкарии в селе Заюково при попытке задержания убит боевик. В больницах Волгоградской области остаются 9 пострадавших в результате пожаров. В городе Крайстчерч на юге Новой Зеландии власти пытаются восстановить подачу электричества и работу водопровода после сильного землетрясения. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет местом встречи представителей трех основных христианских конфессий. Православный Дионисий Батарчук, протестант Павел Бегичев, римо-католичка Элина Колесникова, епископ, пастор и мирянка. Постараются ответить на вопрос, каковы могут быть первые шаги уверовавшего человека, кому звонить, куда идти, что читать. Ведет программу Яков Кротов. В больницах Волгоградской области остаются 9 человек, пострадавших в результате природных пожаров. Около 20 человек находятся на амбулаторном лечении. Ранее сообщалось, что погибли 8 человек и около 1000 лишились жилья. Подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
В Волгоградской области от пожаров пострадали 6 районов. Село Дворянское Камышинского района находится в 200 километрах от областного центра. По данным сотрудника местной телекомпании Камышин ТВ Марины Тарановой, к вечеру 3 сентября в Дворянском сгорели 42 дома. Десятки людей были эвакуированы в соседние села. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу.
Улица 500 метров, наверное, она длиной, и по обе стороны улицы кирпичные дома, просто остов, а внутри еще костры, пожар горит. А те, которые были более и жидкие строения, просто пепелище. Пахло картошкой печеной, дым разъедал глаза, но улица была пустынна. Людей вывезли уже сразу по приказанию ГОЧС в соседнее село, разместили их в школе. Поэтому, собственно, людей было очень мало. Некоторые фигурки бродили по пепелищам, пытались искать, что сохранилось, что осталось. Встретили беременную женщину, которая никак не могла отойти от своего пепелища, со слезами на глазах, в халатике, прикрывая так дрожащими ручками. Говорит, сумели спасти только документы. Бабушка, старушка не смогла спасти документы, потому что выскочили из дома очень быстро. но всеми силами своими старческими она вытолкала машину из гаража и спасла автомобиль. Ну, он такой какой-то ВАЗ, такой недорогой автомобиль, но для нее это было самое дорогое.
Критическая ситуация сложилась в Жирновском районе Волгоградской области, где огонь прошелся по нескольким селам. Сгорело 158 домов, 311 человек остались без жилья и имущества. Анна Соболевская входит в команду общественной организации по модернизации России «Мобилизация». Она проводит мониторинг населенных пунктов, чтобы понять, куда и в каком количестве доставлять гуманитарные грузы. По словам Соболевской, люди и власти в Жирновском районе просто оказались не готовы к стихии.
По нашей области вообще, по Волгоградской, как бы никто не предполагал, что такое возможно, потому что у нас здесь не так много лесов, и лесные пожары для нас это всегда было что-то, что происходило где-то далеко. Можно было, как рассуждают в интернете, действительно скосить там траву, допустим. Ну, в общем, обеспечить какие-то элементарные меры безопасности, которых просто никто не ожидал и никто не сделал по этой причине.
А как, на ваш взгляд, действуют власти? Удалось ли вовремя людей эвакуировать, избежать каких-то потерь?
Я сейчас после Александровки поеду Фоменково, если ко мне удастся. А насколько мне известно, и также есть еще село Тетеревятка, которых, в принципе, возможности потушить не было. То есть их не тушили, они просто горели. Их никто не тушил. Эту Александровку, ну, ее тушили, но опять-таки не было ни воды, ни света в тот момент в селе. И, то есть воды вообще не было, и люди просто стояли, смотрели, как горят их дома. Село Франк. Там, по-моему, оттуда эвакуировали людей из больницы. И эвакуировали его в поселение, в то, в котором я сейчас в данный момент нахожусь, в Ленево, в больницу. То есть, ну, меры делались, но они были уже именно не предотвращающими, а именно ликвидирующими какие-то последствия. То есть они ничего не успели предотвратить.
Руднянский район расположен в 360 километрах от Волгограда. В нем сгорело два села, одно полностью, другое частично. В общей сложности огонь уничтожил более 100 жилых строений и лес вокруг населенных пунктов, рассказывает глава Руднянского городского поселения Ольга Воронина.
Здесь большое количество пожарных машин, и самолет вчера тушил, и вертолет вчера тушил. Так локализовали. Но то есть распространения дальше нет. Но, конечно, очаги возгорания еще постоянно в лесу возникают. Поэтому тут много солдат, 210 солдат у нас здесь, и пожарников 130 человек. Все достаточно. Но пока радоваться нечем, потому что ветер постоянно раздувает очаги.
Скажите, а погибшие люди есть?
Да, погибшие в моем поселении нет. А вот в том поселении, в Осечках, 3 человека.
Почему власти это не предусмотрели? Почему не смогли спасти
да
дома?
Ну вот каким образом? Например, вот мое личное мнение, это какая-то внешняя сила. Ну невозможно в одно время загореться в Волгоградской области, если проанализировать. С часу до двух было больше 30 очагов пожара. У нас в районе вот загорелись, в одно время все загорелось. Или преднамеренный поджог, нельзя об этом говорить, или какая-то идея, не знаю. У меня в поселении возникло несколько пожаров сразу. Мы метались, в машине метались от пожара к пожару метались, понимаете? Очагов возгорания сразу было, я сейчас скажу, значит, раз, пока мы там два, три, четыре, пять очагов пожара было, возникли. Или случайность это великая, или я не могу вам объяснить.
Те люди, которые пострадали в настоящий момент, они имеют кровь, жилье, нет, питание?
Да, мы их разместили в пионерском лагере и кормим, централизованно кормим. Сейчас начали собирать гуманитарную помощь, вот сегодня начала поступать. Сегодня мы одежду им выдаем, продукты выдаем. То есть мы принимаем все меры к тому. И здесь такое количество людей сейчас, и здесь заместитель министра Шойгу. То есть все делаем как положено, все. Ну просто беда уже случилась. Приезжал на вертолете Бравко, приезжал Басаргин с министерства этого. То есть достаточно сил и денег, все достаточно. Но беда уже случилась, понимаете? Люди остались без крова.
Это была глава Руднянского городского поселения Волгоградской области Ольга Воронина. Руководитель общественной организации «Мобилизация» Сергей Воропаев видит причину разгула стихии России в том, что уже много лет не проводятся профилактические работы в лесных зонах.
У нас есть четкие государственные стандарты по профилактическим работам. А профилактические работы не выполняются нигде. Просеки не прорубаются. То есть у нас вообще полностью утеряна система предотвращения пожаров. И это глобальная проблема не только для регионов пострадавших, но и тех регионов, где сейчас, к большому счастью, пожары не случились. Я вижу необходимость острую в создании четких регламентов, приведения их в исполнение и воспроизведения ежегодно.
Новое жилье для пострадавших от природных пожаров жителей Волгоградской области должно быть построено до 1 декабря этого года. Об этом сообщил глава Министерства регионального развития России Виктор Басаргин.
Спасибо, Мумин. В прямом эфире был мой коллега Мумин Шакиров. Рейтинг российских вузов, выстроенный на анализе среднего балла ЕГЭ первокурсников этого года, представил Государственный университет Высшей школы экономики. Это первое масштабное исследование такого рода, сделанное на основе материалов, размещенных на сайтах 459 государственных вузов. Подробнее о результатах мониторинга в материале Тамары Леленковой.
То, что российские вузы не самые лучшие в мире, стало известно после публикации «Таймс». Внутренний же рейтинг существовал негласно, подпитываясь традициями, модой, рекламой, и, как правило, больше 10 вузов в себя не включал. Ситуация в корне изменилась, когда поступать в институт стали по результатам ЕГЭ, а результаты эти появились на сайтах вузов в интернете. Так получилось, что единый государственный экзамен стал не только измерителем качества школьного образования, но и высшего профессионального. В первой строчке рейтинга, представленного ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым, Московский физико-технический институт. На втором месте – Московский институт международных отношений. На третьем – Высшая школа экономики. Об общих тенденциях рассказывает Ярослав Кузьминов.
Средний балл ЕГЭ по вузу показывает не только качество, он показывает степень популярности вуза, репутацию вуза среди абитуриентов и их семей. Фактически этот показатель заместил прежний показатель конкурса на одно место. Нами выделено 83 укрупненные группы направления специальности. Они не полностью совпадают с официальной классификацией. Мы объединили ряд близких специальностей на основе того, что именно различают и выбирают абитуриенты. 16 направлений из 83 собрали в основном отличников. В основном это социально-экономические и гуманитарные специальности – с двумя исключениями. Это врачи, лечебное дело. И это единственное естественно научное направление, механик. Вызывает серьезные опасения то, что такие составлявшие всегда силу российского образования, направления, как физика, например, 57 баллов в среднем, ближе к тройке. Ну, в четверке еще, но ближе к тройке. Как математика. Математика 62 балла получше, чем физика, потому что, ну, другой рынок труда. Но тем не менее, конечно, мы должны сделать поправку. Дело в том, что вот так сложилось, что единый экзамен по математике, по физике, по химии дает относительно худшие результаты в среднем, ну, если мы посмотрим распределение, чем по гуманитарным предметам. Я бы добавил вот к этим жестким предметам 5 баллов. 6 баллов, вот так вот можно это сделать. Если мы вот эту поправку с вами сделаем и посмотрим там на 65 баллов, ну, мы увидим, что попадает еще компьютерная безопасность, информатика. Но, к большому сожалению, вот даже математика в пятерку не входит, даже вот при этой корректировке на сложность экзамена. То есть в пятерку не войдут даже, естественно, научные направления в классических университетах. Очень тревожная ситуация с инженерными направлениями. Ну, 17 направлений взяли в основном в троечников. Настораживаюсь, что из них такие сложные инженерные направления, как промышленная физика, как металлургия, транспорт, энергомашиностроение. Мне кажется, что это серьезный сигнал для всех нас, и нам нужно переходить уже к каким-то действиям в этом отношении.
Так считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Однако министр образования Андрей Фурсенко с выводами не торопится.
Мы, как и любую статистику, должны к ней относиться с некой осторожностью. Так же, как нельзя равнять нормативы городских и сельских школ, так, наверное, нельзя одинаково относиться к среднему баллу по гуманитарным, по естественным дисциплинам. На основе вот этого анализа призываю не делать безапелляционные выводы, потому что это, кроме всего прочего, еще очень социально чувствительная сфера, потому что сделать красивый заголовок, что все технари, это лузеры, как говорится, это, значит, они все, так сказать, не там, это можно сделать, и более того, мы можем найти основу для этого в этих цифрах, но это не совсем так. Я не могу сказать, что совсем не так, но не совсем так. Сразу же могу говорить, что тенденции, это, в общем, показаны правильно. Тенденции действительно есть.
Андрей Фурсенко прав. Измерение качества образования с помощью ЕГЭ требует множества оговорок. К тому же представленный рейтинг свидетельствует о том, что увеличение в этом году количества бюджетных мест в вузах технического направления за счет гуманитарного блока не принесло ожидаемого эффекта. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфир «Радио Свобода», как всегда, выйдет программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Разгон митинга на Триумфальной площади, свидетельство очевидцев. Диверсанты сняли поездку Владимира Путина на трех желтых «Ладах». И зачем Александр Лукашенко изменил день своего рождения? Об этом в программе «Итоги недели». В Москве 12:30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Махачкале совершено покушение на министра по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева. Как сообщили в правоохранительных органах республики, был взорван автомобиль чиновника. По предварительным данным, министр и его охранник с ранениями госпитализированы, водитель машины погиб. В Кабардино-Балкарии в селе Заюково при попытке задержания убит боевик. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, в субботу утром милиционеры остановили для проверки документов подозрительного человека. В ответ мужчина открыл огонь. В больницах Волгоградской области остаются 9 человек, пострадавших в результате природных пожаров. Ранее сообщалось, что погибли 8 человек, около 1000 лишили жилья. К вечеру пятницы огонь в регионе был потушен. В Новокузнецке Кемеровской области сегодня утром было совершено нападение на депутата Государственной Думы от КПРФ Нину Останину. Как сообщил ИТАРТАСС, начальник областного ГУВД Александр Елин, нападавших было четверо. Сама депутат не пострадала. Число жертв теракта в пакистанском городе Кветта достигло 65. Около 150 раненых остаются в больницах, некоторые из них в критическом состоянии. Ответственность за нападение смертника на процессию местных шиитов взяли на себя пакистанские талибы, которые пригрозили также терактами в США и Европе. В городе Крайстчёрч на юге Новой Зеландии и его окрестностях работники коммунальных служб пытаются восстановить подачу электричества и работу водопровода после самого сильного за последние 80 лет Новой Зеландии землетрясения. Сообщений о погибших нет, серьезно пострадали 2 человека.
В эфире программа «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И далее исторический календарь.
4 сентября 1831 года Михаил Лермонтов посвятил своей родственнице и приятельнице Александре Верещагиной поэму «Ангел смерти». «Он на земле был только странник, людьми и небом был гоним. Он мог быть счастлив, но блаженство искал в забавах он пустых. Искал он в людях совершенство, а сам не был лучше их». Искал великого в ничтожном, страшась, надеяться, жалел о том, что было счастьем ложным, и, став без пользы осторожным, поверить никому не смел.
5 сентября 1929 года на открытии 10-й сессии Ассамблеи Лиги Наций премьер-министр Франции Аристид Бриан изложил проект объединения европейских государств в федеративный союз. Проект «Пан Европы» стал очередной крупной пацифистской инициативой Бриана. План предусматривал экономическую интеграцию, тесное политическое сотрудничество стран континента. Идея была не нова. Еще в 1922 году ее обосновал австрийский публицист граф Куденхофе Калерге, автор книги под названием «Пан Европа». Политический смысл французского плана заключался в том, чтобы растворить набиравшую силу Германию в федеральной европейской системе, усилив роль Франции как инициатора и организатора объединительного процесса. Радикальный проект Бриана не поддержали.
6 сентября 1944 года германские войска произвели первый боевой запуск ракеты Фау-2 по Парижу. Скорость ракеты в 5 раз превышала скорость звука и достигала около 6000 км в час. Высота полета составляла почти 100 км. Ракета размером 14 метров и весом около 13 тонн, недосягаемая для тогдашних сил противовоздушной обороны, могла доставить на расстояние 350 км 900 килограммов взрывчатки. Разработал Фау-2 инженер Вернер фон Браун. Однако эффективность боевого применения Фау-2 оказалась невысокой. Ракеты имели малую точность попадания. После войны уцелевшие ракеты, а также их создатели, инженеры и конструкторы были захвачены американскими и советскими военными. Пленные немецкие инженеры участвовали в разработке советских и американских ракетных и космических программ.
7 сентября 1949 года родилась американская певица Глория Гейнер.
Сентября 1565 года остатки турецких военных сил под командованием Мустафа Паши сняли блокаду острова Мальта. Султан Сулейман Великолепный рассматривал остров как плацдарм для набегов на Южную Европу. Многократные попытки штурма островных укреплений отбивали рыцари ордена святого Иоанна под предводительством великого магистра Лавалетта и местные жители. 40-тысячной армии турок противостояли 600 рыцарей и 9 тысяч мальтийцев. Вскоре орден сменил название и стал суверенным военным орденом госпитальеров святого Иоанна Иерусалима, Родоса и Мальты, а его члены отныне назывались мальтийскими рыцарями. Неудавшаяся осада острова стала единственным серьезным поражением Сулеймана Великолепного и последней попыткой Оттаманской империи завладеть Западным Средиземноморьем.
9 сентября 1917 года историк и философ Николай Устрялов в газете «Утро России» написал, что у большевиков замашки все старые, привычные, истинно русские. Разве вот только вывеска другая? Прежде православие, самодержавие, ну а теперь пролетарии всех стран. А сущность все та же – заставить, арестовать, сослать, казнить. Устрялов делает вывод, цитирую, «мы явно идем к якобинству». Во время гражданской войны Устрялов взял сторону белых, но позже пришел к выводу, что большевики – единственная сила, способная восстановить могущество России. Публицист стал поддерживать Советский Союз, который, по его мнению, был как редиска – красным снаружи и белым внутри. В 1935 году Устрялов вернулся в Советский Союз, через 2 года его расстреляли.
Десятого сентября 1756 года императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении в Петербурге русского для представления трагедии и комедии театра. Театр открылся в Головкинском доме. Труппу возглавил Александр Сумароков, пьесы которого составили основу репертуара. Многим придворным театр не нравился, но энергичный Сумароков сумел защитить свое дело. Первое место в труппе занимал отец русского театра Федор Волков, сменивший впоследствии Сумарокова на директорском посту. В становлении первого профессионального русского театра заметную роль сыграл любительский театр Шлихетского корпуса, на сцене которого впервые начали ставить пьесы на русском языке. Именно здесь состоялась премьера трагедии Сумарокова «Хорев», а позднее несколько представлений трагедии Ломоносова «Тамира и Селим».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На этой неделе в Вашингтоне по инициативе президента Обамы прошли первые за два года прямые израильско-палестинские переговоры. Их главным результатом стало согласие сторон продолжить переговорный процесс. Следующая встреча израильского премьер-министра и главы палестинской автономии состоится через две недели в Египте. Как эта попытка возобновить мирный процесс выглядит в контексте предыдущих подобных инициатив? Алан Давыдов взял интервью у Марка Каца, профессора университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Профессор, ощущаете ли вы отличие нынешней инициативы президента Обамы от подобных инициатив Белого дома в прошлом? Я бы не назвал разницу существенной, за исключением очевидного факта, что президент Обама прилагает очень большие старания в стремлении вернуть конфликтующие стороны за стол переговоров. Его администрация требует от израильтян и палестинцев скорейшего достижения мирного соглашения или, по крайней мере, в ближайшем будущем наметить общие очертания этого соглашения. Задача труднейшая, и у меня больше оснований для пессимизма, чем для оптимизма. Но, несомненно, администрация Обамы сейчас хочет видеть этот вопрос решенным и снятым с повестки дня. Бенямин Нетаньяху и Махмуд Аббас договорились лично встречаться примерно раз в две недели, чтобы в течение года выработать базовое соглашение по окончательному мирному договору. Насколько эффективна идея такого соглашения? Где гарантии, что дело не застрянет на промежуточном этапе? Эта идея действительно довольно неопределенна. В ныне обнародованном ее виде не детализируются главные элементы мирного соглашения. Честно говоря, у меня ощущение, что и израильтяне, и палестинцы не особенно рассчитывают, что соглашение будет достигнуто. Более того, не совсем ясно, хотят ли они такого соглашения. Однако обе стороны вынуждены, я считаю, делать вид, что имеют добросовестные конструктивные намерения. Но каждый подозревает друг друга в подвохе. Это серьезно огорчает. В основном идет игра, кто завоюет больше симпатии со стороны Обамы. И при этом каждая из сторон, включая Белый дом, чем-то рискует, не так ли? Как для израильского премьера, так и для главы палестинской администрации риск состоит в том, что их собственному электорату кажется, что они делают слишком много уступок друг другу, что грозит катастрофическими политическими последствиями для обоих, особенно для Махмуда Аббаса. Поэтому они больше озабочены тем, как избежать негативных последствий, которыми для них могут обернуться мирные переговоры. Для администрации Обамы же реальная опасность состоит в нехватке времени, необходимого для того, чтобы заниматься этой инициативой, держать ее под контролем. Множество других проблем на повестке дня Белого дома в конечном счете может воспрепятствовать решению этой. И успеха будет не больше, чем в результате предыдущих попыток США примирить израильтян и палестинцев. Это наиболее серьезный риск для Обамы. Сейчас он очень старается, то есть признает, как важно заниматься разрешением этого конфликта. Но я опасаюсь, что по прошествии определенного времени Обаму постигнет разочарование в этом вопросе, как и ряд его предшественников. Если и на этот раз израильтяне и палестинцы будут не способны прийти к мирному соглашению, неясно, что тогда будут делать Соединенные Штаты. Некоторые наблюдатели считают, что содействие ближневосточному процессу исторически обречено на неудачу, и что Бараку Обаме лучше бы сосредоточиться на решении внутренних проблем американского общества. В некоторой степени данный вопрос прямо не связан со внутренней повесткой администрации Обамы, если, конечно, не учитывать интересы ряда групп США, глубоко неравнодушных к взаимоотношениям Израиля с арабскими соседями. Однако есть определенная логика в тезисе, согласно которому в условиях войны с террором имидж Соединенных Штатов в мусульманском мире страдает от ощущения поддержки ими Израиля в его конфликте с палестинцами. Очевидно, Белый дом рассчитывает на то, что мирное израильско-палестинское урегулирование заметно улучшило бы репутацию Америки в ближневосточном регионе и в целом в исламском мире. А если так, то США, испытывая к себе меньше внешней враждебности, смогут перенаправить часть ресурсов от сдерживания радикального ислама на внутренние насущные нужды. Израильский премьер Бенямин Нетаньяху обуславливает возможность достижения мирного соглашения с палестинцами гарантиями безопасности для Израиля, поручить победителем которых должны стать Соединенные Штаты. Насколько вероятны такие гарантии? Мне кажется, что Нетаньяху выдвигает труднодостижимые условия. Ни один вариант соглашения, включающий те гарантии, которых он хочет, не будет принят палестинцами, а значит, не будет и урегулирования. Вместе с тем, я не сомневаюсь, что Нетаньяху продолжит проявлять огромную настойчивость. К тому же в США присутствует сильный политический интерес к поддержке Израиля. Как и предыдущие израильские премьер-министры, Нетаньяху делает ставку на то, что даже если президент США разочарован политикой Израиля, это не имеет значения. Премьер-министр Израиля может напрямую обратиться к американскому Конгрессу, к общественному мнению в США, и это может существенно ослабить или даже прекратить любую форму давления на Израиль со стороны Белого дома. Сказал политолог Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Согласно достигнутой в Вашингтоне договоренности, следующая встреча израильского и палестинского лидеров пройдет 14 и 15 сентября в Египте. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале совершено покушение на министра по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева. Он госпитализирован. В Кабардино-Балкарии в селе Заюково при попытке задержания убит боевик. В больницах Волгоградской области остаются 9 пострадавших в результате пожаров. В Новокузнецке Кемеровской области сегодня утром было совершено нападение на депутата Государственной Думы от КПРФ Нину Астанину. Она не пострадала. Число жертв терактов в пакистанском городе Кветта достигло 65. Около 150 раненых остаются в больницах. Некоторые из них в критическом состоянии. В городе Крайстерчерч на юге Новой Зеландии власти пытаются восстановить подачу электричества и работу водопровода после сильного землетрясения. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в пятницу вновь призвала Израиль и палестинцев достичь мирного соглашения на переговорах, открывшихся на этой неделе в Вашингтоне. Министр Южной Кореи Ю Мун Хван подал в отставку в связи с обвинениями в протекции своей дочери. В Москве 4 и 5 сентября проходит традиционное ежегодное празднование Дня города. Состоится более 500 праздничных мероприятий. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И далее в программе «Свобода в полдень» обзор российских блогов. Российский классный тандем дал пользователям сетевых дневников много поводов для наблюдений в первую неделю осени. У микрофона Юрий Васильев.
«Однажды я видел Бога. Бог ехал на трех калинах». Чуть перефразированные слова Бориса Слуцкого вполне подходят к завершившемуся путешествию Владимира Путина по трассе Хабаровск-Чита на автопроизводство Волжского автозавода. Однако, сколь не длинным было это турне, а однодневный визит Дмитрия Медведева в Саратов поразил блогеров ничуть не меньше. Там было чему удивиться. К примеру, СМИ и блогеры рассказывали, что в честь приезда Медведева губернские власти попросили владельцев обычных продуктовых магазинов сделать выбор. Либо, цитата, «установить в этот день цены, определенные губернатором, либо закрыть торговую точку на целый день». Тем не менее, в магазины Медведева вообще не повели, а повезли его на рынок, где помидоры даже в мирное время стоили раза в 3 дешевле, чем в Москве. За цены президент саратовских управителей похвалил. Видимо, он еще не читал блоги, где все продуктовые истории разложены по полочкам. И не только она. Жительница Саратова Коцкем, преподаватель филфака и постоянный писатель нравов и бытов города С, в своем блоге дает такую картину, подсмотренную и услышанную ею в день визита президента Медведева.
Два юноши, расслабленные, в тапках, в шортах, совсем по-летнему еще, притулились в тенечке, попивают пивко, созерцают толпу, собравшуюся под елочками на площади в надежде живого президента поглядеть. «Санек не скоро будет», — меланхолично говорит один. «Этот приехал, перекроет все». «Лан тебе!» — отзывается другой. «Чё перекрывать-то? Чё, когда он по Москве ездит, ему каждый раз перекрывают всё, что ли?»
Саратов вообще необычное место. Славится нестандартными ходами, в том числе и в общении с верховной властью. В ЖЖ-сообществе «Саратов» один из пользователей выложил совершенно из ряда вон выходящую историю.
«Медведев ехал из Маркса в Саратов с нашим губером. За рулем, по слухам, сам сидел. Интересно, а в страховку он был вписан? И тут, откуда ни возьмись, появился мужик с плакатом. Если б ехал на тонированном лимузине и за 150 км в час, фиг бы он чего разглядел. На плакате у мужика была надпись «Мне не лечат зубы». Через час после события поставили на уши психиатрическую службу. Срочно разыскать мужика, установить и узнать, не находится ли он на психиатрическом учете. Если находится, госпитализировать принудительно, а если здоров, вылечить зубы. Из известного только одна фамилия и то, что он проживает в Новоузенске. Нашли. В течение часа. ФСБ отдыхает. Оказался реальный дед, 72 годов от роду. Скандальный, агрессивный. Оплевал врачей. Но, как я понял, не стоящий на учете. Повезли лечить ему зубы. Сейчас, должно быть, уже закончили. Вот так. Даже тут ручное управление.
Податель утверждает, что история рассказана, цитата, «человеком, который с пожаром под хвостом поднимал карточки пациентов Новоузенского района». Если это и неправда, то выдумано настолько хорошо и с таким знанием реалий Новой России, что тянет на полномасштабное обобщение, может быть, даже и кинематографическое. Георгий Данелия уже свои 33 зуба снял, а вот Эмир Кустурица с его восторженной избыточностью в каждом кадре вполне бы подошел. Избыточность в общении власти с народом, когда дело доходит до разгона несогласных, на уходящей неделе стало очевидно очень многим пользователям сетевых дневников. Популярный блогер Михаил Соломатин, увидев, что на несколько сотен оппозиционеров, вышедших на Триумфальную площадь, приходится более 1000 ОМОНовцев и солдат внутренних войск, объяснил это так, цитата. «Почему внезапно закрывается на ремонт клуб, в котором намечена лекция Шендеровича или Каспарова? Ведь об этом напишут в газетах. В далекой Америке опять скажут дурное про Россию, а мэра доселе неизвестного города Энска назовут тупым исполнителем воли Путина. Вот». В этих словах и разгадка, пишет Михаил Соломатин. «Пусть рухнет Россия, но за право носить выданную в Вашингтоне медаль «Шавка Путина второй степени» любой здравомыслящий чиновник отдаст что угодно, предаст, чего изволите. Это вертикаль, неисправимый ее порог. Она не предполагает никакого ремонта, никакого увеличения гибкости. Просто становится все тверже и тверже, пока не треснет». Михаил Соломатин о властной вертикали и ее наградах. В ожидании треска вертикали пермский сетевой ресурс «Соль» опубликовал подборку суждений самого, пожалуй, оригинального политолога наших дней – первоклассника Алексея Чуркаева. Как можно понять, собрание мыслей Алексея появилось 1 сентября, в День знаний. Впрочем, такому детей едва ли учат. Все сами, сами.
Кто такие Медведев и Путин? Это президенты. Сначала Путин был президентом, а потом стал Медведев. О них говорят в новостях, а Путин и Медведев потом обсуждают, что, например, будет. Из них двоих, я думаю, сильнее Медведев, потому что он не очень долго работает, а Путин, если бы он и сейчас работал, тогда бы вообще устал. А Медведев не работал первым нашим президентом, он работает сейчас и не так устал, как Путин. Путин занимается дзюдо, а Медведев не занимается, зато Медведев разбирается в компьютерах, потому что он умный. Если бы Медведев и Путин что-то не поделили, они бы не стали драться. Зачем? Им просто надо было бы успокоиться, помириться и обсудить, о чем спорили. Может, на самом деле это была какая-нибудь глупость? Хотя иногда, я думаю, они чуть-чуть ругаются. Но они же оба были президентами, а президенты не должны ругаться. Президент рано ложится и рано встает, потому что ему надо объяснять, что в нашей стране будет. Он же президент, ему надо выспаться. Президент должен знать, что творится в нашей стране. Он еще должен рассказывать всем о важном. Например, где-то самолет падает, и президент говорит: «Внимание, самолет падает, все должны по домам быть». Я бы посоветовала президенту поездить побольше по стране, чтобы он узнал о ней побольше. До президентов, когда их не было, я думаю, страной управляли всякие люди в новостях.
И самое мудрое для всех возрастов на все времена.
Если бы я встретил Медведева и Путина, я не стал бы их ни о чем спрашивать. Зачем?
Обзор российских блогов подготовили Елена Власенко и Юрий Васильев. Радио «Свобода» продолжает рассказывать о том, что происходит на 23-й Московской международной книжной ярмарке. Отдельная зона там называется «Книгобайт». Здесь представлены электронные издания, а также новейшие технологии книгоиздания. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Разговоры о том, что бумажная книга вскоре умрет, будучи вытеснена более компактными и более доступными электронными версиями, на ярмарке с ее бесчисленными стендами, среди которых так легко заблудиться, кажутся бессмысленными. По логике, в первую очередь должны исчезнуть бумажные словари. Как любую справочную литературу, их легче обновлять на специализированном сайте. Однако и толстых, тяжелых словарей на ярмарке огромный выбор. И все же в зоне книгобайт посетители задерживаются, пожалуй, дольше, чем где-либо. Сидят в виртуальном читальном зале, подолгу толкуют с продавцами о новейшей аппаратуре, но и покупают электронные книги, конечно. Довольно большое пространство здесь отведено под целый комплекс, позволяющий осуществлять то, что называется «печать по требованию». Сотрудник компании Xerox Владислав Воробьев разъясняет.
Суть комплекса в том, что компания, которая решит этим заниматься и которой мы сможем все это предоставить, продать, сможет организовать очень простое взаимодействие между тремя сторонами: типографиями, которые у нас вот здесь представлены нашими печатающими машинами, которые мы тоже можем обслуживать. Второе – это правообладатели, это люди, которые захотят продать свои книги конечному потребителю, но при этом не запускать их в офсетную печать большую, ну, по каким-то причинам. Либо это очень старые издания, либо это, наоборот, новые издания, но с ограниченным спросом. И, соответственно, третья сторона – это интернет-магазины или библиотеки, или кто-то, кто так или иначе решит реализовывать эти книги конечному потребителю.
Известно, что при офсетной печати чем больше тираж, тем дешевле получается каждая отдельная книжка. А вы говорите, что ваша аппаратура позволяет ограниченные тиражи. При этом они не становятся более дорогими?
Нет, как раз суть технологии Print on Demand, которую мы здесь представляем, в том, что можно печатать тиражи от одного экземпляра, и затраты, в общем-то, будут практически идентичные. Ну, слишком большие тиражи тут не имеет смысла просто печатать, но от одного экземпляра до там какого-то небольшого числа вполне можно печатать при одинаковых затратах.
И кто может заинтересоваться вот таким комплексом? Это люди, которым нужны самые современные технологии, или люди, которые не собираются разворачивать большое производство?
Это могут быть, как я уже говорил, либо сами типографии, которые на своей базе развернут такую услугу, как вот печать по требованию от одного экземпляра. Либо это какие-то компании-агрегаторы, которые будут посредниками между правообладателями, типографиями и конечным потребителем.
Если книга старинная, уникальная, особенно ценная, можно ли ее сканировать на вашей аппаратуре? Такие издания требуют особого обращения?
Да, конечно. Вот у нас, наверное, слышно, как работает машина, которую мы тоже продаем, которая, как вы видите, может с разной скоростью перелистывать страницы и переснимать их. Как раз основной целью для этой машины являются ветхие издания, потому что очень гибко регулируется и скорость перелистывания, бережное перелистывание с помощью вакуумной присоски такой страничек, и сила присасывания. То есть все это может быть как очень-очень плавно и медленно, и даже вплоть до ручного перелистывания. Вот внизу есть педаль для оператора, чтобы он вручную перелистывал и переснимал. Так и для более крепких новых изданий до 6000 страниц в час она может переснимать и оцифровывать. После этого отправляется на сервер, где это распознается и, собственно, сшивается в книгу.
К сказанному Владиславом Воробьевым добавим, в пользу бумажных изданий существует один весомый аргумент. Как бы ни совершенствовались гаджеты, электронные устройства все еще негативно влияют на зрение. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Новый процесс над Игорем Изместьевым. Почему прокуратура считает экс-сенатора от Башкирии террористом, а правозащитники заявляют о нарушении его прав? Как вышло, что дело, рассматривавшееся присяжными, теперь разбирает судебная тройка? И в чем предстоит разбираться Европейскому суду по правам человека? Об этом пойдет речь в программе «Человек имеет право», которую ведет Марьяна Тарачешникова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство национальной безопасности Азербайджана сообщило об аресте 5 человек.
Тяжелая работа только начинается. Неуспех и провал не является.
Этой дубинкой он бил по головам и лицам участников акции 31 июля.
Если нет мира, то в проигрыше оказываются все.
Операция «Свобода Ирака» завершена, но американцы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».